Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона в студии радио «Свобода» Виктор Нехизин. Сегодня в программе: почему власти Нижнего Новгорода заблокировали работу местного выпуска «Новой газеты»? Можно ли ожидать достоверной информации о ходе расследования убийства Анны Политковской? Как готовиться к школе к 1 сентября? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в 9». Также в программе обзоры российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий в Москве. В редакции «Нижегородской новой газеты» прошел обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли все редакционные компьютеры, чем, по сути, полностью парализовали работу журналистов. Тираж свежего номера газеты уже ушел в печать, а вот выпуск следующего номера откладывается на неопределенное время. О том, что вчера происходило в редакции «Новой газеты» в Нижнем Новгороде, я попросил рассказать ее главного редактора, известного писателя Захара Прилепина.
В Нижегородскую новую газету явилось 6 сотрудников ГУВД, среди которых были сотрудники УБЭП, которые якобы проводили проверку хозяйственной деятельности новой газеты в Нижнем Новгороде. В результате этой проверки были изъяты все редакционные компьютеры новой газеты числом 6 и увезены на месяц в рамках вот проверки программного обеспечения. Новая газета рассматривает данные события как акты не хозяйственные, но политические, потому что достаточно упрямая и принципиальная позиция, которую занимала новая газета в оценке деятельности региональной власти, она, по нашим данным, очень сильно раздражала местных чиновников самых высоких коридорах власти.
То, что вы говорите по поводу раздражения местных властей, что конкретно вы имеете в виду? Какие публикации?
Мы отслеживали несколько тем, отслеживали их постоянно, в том числе тему, например, уплотненной застройки и сноса архитектурных памятников в центре города. Как вы понимаете, это достаточно большие средства, люди могут на этом заработать, и у нас в газете работало 2 правозащитника в качестве колумнистов. Это Станислав Дмитриевский и Оксана Челышева. И вот вчера, странное совпадение, вот фонд миграционной и толерантной политики, в котором они работали, тоже пришла проверка, у них тоже изъяли компьютеры. Вот вчера у них, и у них постановление за номером 39. А сегодня пришли к нам. У нас постановление замначальника ГУВД за номером 40. Данное совпадение нам кажется вполне концептуальным.
Но это первые такие подобные проблемы у Нижегородской новой газеты, или уже были подобные случаи?
Нет, подобных проблем не было ни у новой газеты, ни вообще у Нижегородских газет в принципе не было подобных проблем никогда.
Насколько сильно это вообще осложнит работу вашей редакции?
Ну, в настоящий момент эту работу редакции остановила, потому что я повторяю, что все компьютеры, находившиеся в редакции, все изъяли. Причем эти компьютеры, они наши личные. То есть люди принесли свои личные компьютеры, потому что новые газеты, как вы сами понимаете, не спонсируются ни ЦРУ, ни иными организациями. Она работала, собственно, от номера к номеру, с трудом наскребая деньги. И в данный момент у нас нет средств для покупки нового оборудования. Мы сейчас будем думать, что нам, собственно, с этим предпринять. Потому что для вот журналистов новой газеты, для колумнистов, которые в ней работали, а у нас работало около 25 человек из числа самых известных журналистов, самых известных политологов, писателей. И вот для всех, для нас или для большинства из нас, это позиция, что называется, принципиальная. Это мы считаем, что недопустимо. Таким образом решать проблемы общественного диалога, что называется, в регионе.
Как вы считаете, вы можете как-то опротестовать действия?
Ну, я думаю, что, скорее всего, это невозможно, потому что они в любом случае имеют право в течение месяца проверять наши компьютеры, а потом они могут через месяц продлить проверку еще на месяц. Поэтому 2 месяца они могут нам точно ничего не возвращать, и в этом смысле какое-либо опротестование, оно совершенно бессмысленно. Ну, вот известно, что подобный прецедент был с новой газетой в Самаре, где компьютеры изъяли накануне марша несогласно. И связано это было как раз с активным освещением новой газеты этого самого марша. То есть, ну, люди могут, если у них есть политические проблемы, судя по всему, они могут таким образом, кондовым, прямым лобовым ударом, они эти проблемы разрешать могут.
Но правильно ли я понимаю, что вот формальные претензии именно к программному обеспечению?
Да, формальные претензии именно к этому, никаких претензий политических нам напрямую, естественно, никто не предъявлял и предъявлять не будет никогда, это совершенно очевидно.
Могут ли действительно последовать какие-то действия именно вот по этой формальной части части вопроса. Ожидаете ли вы, что это как-то дело получит продолжение, или это просто такая помеха в работе газеты?
Продолжение, конечно же, может получить, да, потому что ведь закон, что вышло, можно возбудить административные дела и обложить нас колоссальными штрафами, а можно даже уголовное дело возбудить. Я не знаю, я сам-то не специалист в этой сфере, не знаю, насколько это возможно, но, видимо, закон можно повернуть так, что за отсутствие там лицензионного Windows, который отсутствует у 95% организаций и у 100% граждан, вот за это можно, видимо, человека посадить. Это, если такое случится, это будет прецедент всероссийского масштаба.
Я не знаю, есть ли у вас ответ на следующий мой вопрос. У вас уже есть какие-то мысли, как, собственно, вы будете выпускать газету-то?
Да нет, конечно, у меня таких мыслей нет, потому что я повторяю, что у нас нет никакого генерального спонсора. У нас были разовые поступления от тех или иных организаций, с которыми мы сотрудничали. Но вот человека, который, или группу людей, или организация, которая могла бы решить наши проблемы, она отсутствует. Вот, собственно, сейчас зависит от того, насколько те люди, к которым я обращусь, насколько они независимы, насколько они смелы, насколько они могут себе позволить вот такой жест. А на таких людей в последнее время в России большой дефицит.
Вот так выглядят события, вчерашние события в Нижнем Новгороде, в изложении главного редактора «Нижегородской новой газеты» Захара Прилепина. Уже упоминавшийся выше правозащитник Станислав Дмитриевский, он же колумнист «Новой газеты», особо подчеркивает тот факт, что обыск «Новой газеты» был проведен в день рождения Анны Политковской. И Станислав Дмитриевский считает, что это не случайное совпадение. Сам Дмитриевский в это время был в Москве и выступил на митинге в память журналистки. О митинге рассказывает Карен Агамиров.
Лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев напомнил.
Наша правозащитная организация «Движение за права человека» 10 лет взаимодействовала с Анной Политковской. И с 1997 года она участвовала в общественных расследованиях и публиковала о десятках случаев обращения граждан в нашу организацию. И вот когда ее не стало, почти каждый день мы не знаем, кому звонить по тем случаям, которые к нам обращаются. Мы знаем точно, что Анну Политковскую никто не заменил и никто никогда не заменит. Это огромная трагическая потеря для нашего общества.
Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Она тормошила всех, кто только мог хоть как-то помочь. Она приходила и говорила, вы должны сделать что-то. И люди, которые, в общем, таким обостренным чувством не обладают, просто под ее напором начинали действовать. Поэтому она делала больше, чем могла сделать она одна, потому что она заставляла всех вокруг заниматься исправлением несправедливости.
А смерть не может ее вот сказать? Вот, будьте осторожны.
Ну, трусу может так сказать. А нормального человека может только убедить в том, что надо жить так, как Анна жила.
Лидер другой России Гарри Каспаров об Анне Политковской.
Она мешала живая, она мешает мертвая, она мешает свой день рождения, потому что все, что не вписывается вот в эту гламурную картинку, которую дает контролируемое телевидение и средства массовой информации, должно уступать место официозу. И когда власть не в состоянии справиться, когда власть не в состоянии закрыть источники критики, она прибегает к своему последнему аргументу – силе. Но с Политковской пришлось прибегнуть к самому последнему аргументу. Последний аргумент – диктатура – это пуля. И этот аргумент был использован в этот трагический день, 7 октября.
И народ на Новопушкинской площади.
Она сделала очень много, чтобы прекратить произвол и преступления в Чечне и вообще в России. Она одна из самых святых людей, которые много сделали в этой сфере и погибла за это.
День рождения Анны Степановны Политковской. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В ингушском городе Карабулак произошло убийство трех членов семьи русской учительницы Веры Драганчук. Организаторы конференции о добрососедстве в Европе пригласили в качестве наблюдателя представителя Белоруссии. В Великобритании вспоминают принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе 10 лет назад. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. А в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» российский час «Поверх барьеров», проведет его Марина Тимашева. Вот некоторые темы выпуска. 35 лет музею станционного смотрителя в Ире. Интервью с Юрием Беляевым к юбилею артиста. Книга «Непостижимости» Дэвида Фелдмана. И первый международный фестиваль классической музыки в Сочи. Итак, программа «Поверх барьеров», российский час в 2 часа дня. Ну, а я продолжаю программу «Свобода в 9». На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» моего коллегу Дмитрия Морозова. Дмитрий, доброе утро.
День добрый.
Сквозная тема сегодняшнего утреннего эфира «Радио Свобода» — это 1 сентября, завтрашнее начало учебного года. Я думаю, что газеты также к этому обращаются.
День знаний. Ну, конечно, почти все российские издания сегодня в том или ином аспекте предваряют, так сказать, завтрашние события. О некоторых реформах, например, сообщают новые известия, с нового учебного года школьники станут учиться по учебникам, весящим в несколько раз меньше прежних, как выясняется. И это не единственное новшество, приуроченное чиновниками к 1 сентября. Старшеклассники будут изучать ряд предметов в небольших группах. Школьные завтраки почти по всей Москве начнут продавать не за наличные, а по карточкам. И, наконец, единый государственный экзамен ЕГЭ может утратить статус обязательного. Ранцы легкие, ЕГЭ по желанию. Новые известия.
Дмитрий, ну я думаю, что все-таки мы не можем обойти вниманием и вчерашний день рождения Анны Политковской, не так?
Конечно, да? Наш эфир полнится сегодня репортажами о митинге в память об Анне Политковской, и отчет, если так можно выразиться, отчет и почти во всех, также почти во всех сегодняшних российских газетах, в частности в «Коммерсанте», который еще информирует о том, что, как стало известно, Генпрокуратура освободила еще одного подозреваемого по делу об убийстве Анны Политковской, бывшего милиционера Олега Алимова. Еще один подозреваемый, как сообщал «Коммерсант», был отпущен накануне. Таким образом, под следствием остаются 9 человек, из которых как минимум 2 привлекаются за преступления, не связанные с основным делом. Расследование идет по тому же сценарию, что и дело об убийстве Полы Хлебникова, сказал «Коммерсанту» один из адвокатов. Силовики, привлекавшиеся за Хлебникова, были полностью оправданы. Генпрокурор сдает по делу газета «Коммерсант».
Давайте, Дмитрий, все-таки не будем только замыкаться на актуальных темах, которые волнуют, конечно, «Радио Свобода» в первую очередь. Довольно интересная тема, которая появилась сегодня с утра, насколько понимаю, или вчера вечером, это покупка Алишером Усмановым части пакет акций клуба «Арсенал».
Совершенно верно, лондонского «Арсенала». Вот что, в частности, пишут об этом сегодняшние «Ведомости». Еще один английский футбольный клуб стал немного российским. Вчера Алишер Усманов и его партнер Фархад Машири объявили о покупке за 75 миллионов фунтов стерлингов 15% акций «Арсенала». Партнеры готовы увеличивать свою долю, более того, а эксперты допускают перепродажу пакета. Интерес олигархов со всего мира к английскому футболу с каждым годом растет. Источник, близкий к Милхаусу Романа Абрамовича, считает, что «Арсенал» одна из 4 лучших команд в Англии, продолжают «Ведомости». Он отмечает, что клуб недавно построил новый стадион на Эмирейтс, об этом мы знаем, естественно, прекрасно, но из-за этого у компании большие долги. В своем заявлении компания указывает, что для сохранения конкурентоспособности клубу потребуется доступ к значительному финансированию. Но это, так сказать, экономика и спорта. Что касается спорта, то рекомендую любителям в сегодняшнем интервью в газете «Известия» с Еленой Несебаевой, чемпионкой мира, которая не так давно еще жила в России, но теперь переехала в Италию на место жительства. И она ответила на вопросы читателей издания. Очень много интересных деталей.
Спасибо большое. Дмитрий Морозов представил обзор центральной российской прессы. И мы вот таким вот плавным образом перешли уже и к спорту. Я приветствую в студии «Радио Свобода» вновь, причем Алексея Кузнецова. Алексей сегодня подготовил новости спорта. Вам слово.
Новости вот какие. Во-первых, сегодня рано утром по московскому времени 4-ю золотую медаль для сборной России на чемпионате мира по легкой атлетике в Осаке завоевала Ольга Канискина. Она победила в спортивной ходьбе на дистанции 20 километров. Серебряная медаль здесь также у россиянки Татьяны Шемякиной. Вчера были разыграны 4 комплекта наград. Ирвинг Саладина победил у мужчин в прыжках в длину. Тайсон Гей завоевал свою 2-ю золотую медаль на дистанции в беге 200 200 метров. Это американский спортсмен. У женщин в беге на 400 метров с барьерами первенствовала австралийская спортсменка Яна Роулинсон. Второй была здесь россиянка Юлия Печенкина. И, наконец, в метании молота победила Бетти Хайдлер из Германии. В общекомандном зачете лидирует сборная США, у которой 6 золотых медалей. У России, как я уже сказал, сегодня стало 4 золотые медали. В Нью-Йорке продолжается теннисный открытый чемпионат США. Вчера свои победы в матчах второго круга одержали Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе, Мария Кириленко и Николай Давиденко. Все российские теннисисты. В одной встрече встречались две россиянки. Надежда Петрова победила Анастасию Родионову. Кроме того, Игорь Андреев вчера уступил испанцу Фелисиано Лопесу. И, наконец, футбол. Лига чемпионов. Вчера в Монако состоялась жеребьевка группового турнира. В группе G ЦСКА получил своих соперников. Таковыми стали Интер Италия, ПСВ Эйндховен Голландия и Фенербахче Турция.
Алексей, ну и самый простой вопрос. Как же вы оцениваете шансы ЦСКА вот в такой группе?
Шансы, в общем, есть. Интер явный лидер в этой группе, а ПСВ и Фенербахче будут, я считаю, достойными соперниками ЦСКА, вернее, ЦСКА будет для них достойным соперником, поскольку мне представляется класс этих клубов выше. Фенербахче, сейчас там играет Роберто Карлос,
конечно,
и Алекс, два очень сильных бразильских форварда, так что армейским бразильцам будет с кем пообщаться на поле, не только в игре, но и в перерывах, я бы так сказал.
Ну, а что мы скажем о других группах? Конечно же, нас интересуют в первую очередь украинские команды.
Да, давайте назовем эти группы. «Шахтер» из Донецка сыграет с «Миланом», «Бенфикой» и «Селтиком». Очень сильная группа. И здесь, конечно, «Милан» явный лидер, а остальные три клуба, на мой взгляд, достаточно близки по классу. «Манчестер Юнайтед», «Рома» и «Спортинг» — это соперники киевского «Динамо». Здесь также, на мой взгляд, лидер очевиден — это «Манчестер Юнайтед». Впрочем, ну, многие...
«Рома», наверное,
«Рома», наверное, да, стоит не забывать. Но «Спортинг» и «Динамо» Киев я бы назвал такими теневыми лидерами. Вот. Но остальные группы, конечно, можно прочесть их состав и в интернете, и на нашем сайте.
Ну, пока рано строить предположения, поскольку первый этап, естественно, невозможно никаких, я думаю, что больших прогнозов делать на этот счет.
Рановато. Я бы еще отметил, что вчера перед жеребьевкой и во время ее были названы лучшие клубные игроки года. Здесь вратарем стал Петр Чех из Челси, а остальные три представителя Милана. Паоло Мальдини – защитник, Кларенс Зеедорф полузащитник и Кака нападающий. Напомню, Милан действующий обладатель трофея Лиги чемпионов.
Спасибо, Алексей. Сегодня спортивный обзор подготовил Алексей Кузнецов. А мы тем временем вновь возвращаемся к теме расследования убийства Анны Политковской. Вчера был день памяти Анны Политковской, в день ее рождения. И в этот день в программу «Время гостей» на Радио Свобода были приглашены член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов и главный редактор интернет-издания «Грани.ру» Владимир Корсунский. Мой коллега Владимир Бабурин попросил прокомментировать своих гостей последние новости о ходе следствия. В частности, то, что всего спустя сутки после заявления генпрокурора Чайки об аресте 10 подозреваемых, двое из них были отпущены на свободу. Слово Владимиру Корсунскому и Александру Черкасову.
Я думаю, что это позорище просто. Просто позорная вещь, чисто политическая, и думаю, что она продиктована президентом. Я так давно живу в этой стране, что вижу картинку, как это происходило. Когда утечка пошла про аресты людей, причастных к убийству Анны, президент вызвал генерального прокурора для доклада, генеральный прокурор доложил, президент похвалил его за проделанную работу и посоветовал, в общем, далеко не уходить от той версии, которую он озвучил через два дня после убийства Анны. И от того направления расследования, что убийц надо поискать за границей где-нибудь, а вообще те, кто убивал Анну, тогда, по его определению, мало кому интересную и известную журналистку, это потом он ее стал называть Анной Степановной, да, что эти убийцы пытались подорвать его режим и наше государство, и устои нашего государства.
Саша, пожалуйста. На самом деле, я вряд ли буду комментировать все эти утечки или заявления о ходе расследования, переадресовав всех интересующихся к публикации «Новой газеты». «Новая газета» с самого начала очень обстоятельно сотрудничала со следствием и давала всю необходимую информацию. И до того, как они бы убедились, что следственная группа действительно саботирует расследование, они не стали бы давать никаких своих публикаций, никаких своих отдельных материалов расследования. Они выдерживают эту линию до сих пор. На две страницы материал Сергея Соколова, мягко говоря, удивленный. А как, почему сейчас утечка большого количества информации, которая точно помешает дальнейшей работе следствия? Мягко говоря, удивление. Но я тоже давно живу в этой стране для того, чтобы не пытаться строить какие-то версии, почему так оно произошло, зная, как расследуются некоторые дела о терроризме, можно предполагать всякое и в поспешных заявлениях, в поспешных действиях, в последующем вынужденном дезавуировании их. Следствию, наверное, еще предстояла бы большая работа, ну, в частности, как интересно, выяснилось, с каких компьютеров выяснилось, кто, что называется, пробивал по базе Политковскую, это были представители спецслужб, наверное, там было и есть куда копать дальше. И вслед за «Новой газетой» остается удивиться, зачем так рано назвали подозреваемых, обвиняемых, тех, кто это делал, чтобы были заметены следы, или для чего, или это административное рвение. Ее дело превращается в одно из таких дел, о которых она писала. Ведь в чем тут была речь? О том, что годами, многими годами не расследуются. А если расследуются, то, мягко говоря, криво. А если докладываются, то не для того, чтобы сообщить о действительно сделанном, а для того, чтобы отчитаться к дате. Вот очередные даты и был отчет. Давайте вспомним, например, к годовщине бесланских событий замгенпрокурор заявил о том, что раскрыта резервная бесланская группа, которая должна была захватывать школу в Ингушетии. Ну, что само по себе странно, потому что в составе этой резервной группы как раз и так называемой резервной группы как раз были и ингуши. Дело развалилось в суде, но заявление было точно к дате. К сожалению, журналистское расследование, тот жанр, которым она занималась, у нас сейчас практически умер этот жанр. Не потому, что нету ничего такого рода, но он выродился. Есть сливы, есть републикация материалов какого-то заинтересованного ведомства. Собственные независимые работы журналиста, такой расследовательской, ну, практически нет.
Вот на какие размышления навели последние события в ходе расследования убийства Анны Политковской главного редактора интернет-издания «Грани.ру» Владимира Корсунского и одного из руководителей правозащитного общества «Мемориал» Александра Черкасова. Напомню, это был отрывок из программы «Время гостей», которую вел Владимир Бабурин. А я продолжу «Свободу в 9» после краткого выпуска новостей и напомню, как всегда, нашим слушателям, что в 11 часов утра в прямом эфире «Радио Свобода» час пресса. Сегодня его проведет Виктор Резунков, а речь пойдет о центральной теме петербургских средств массовой информации об аресте крупнейшего авторитетного предпринимателя города Владимира Барсукова-Кумарина. Что это за арест, что стоит за этим арестом, обсуждает гости Виктор Резункова. А сейчас в Москве 9:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак минувшей ночью было совершено нападение на дом русской учительницы Веры Драгончук. Нападавшие, ворвавшись в дом, расстреляли ее мужа и двух сыновей. Сама женщина не пострадала, ей удалось спрятаться. О судьбе пятого члена семьи, дочери, ничего не известно. В Георгиевском районе Ставропольского края с признаками отравления госпитализированы 16 воспитанников детского сада. Предварительный диагноз – кишечная инфекция. В Георгиевский район прибыли специалисты Роспотребнадзора для инспекции. В столице Афганистана произошел мощный взрыв. Смертник взорвал заминированную машину возле международного аэропорта Кабула. Погиб один афганский военнослужащий, шестеро ранены. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт, но власти не сомневаются, что за взрывом стоят талибы. Генеральный секретарь ООН, бывший министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун приветствовал освобождение 19 южнокорейских заложников в Афганистане. В ходе переговоров с талибами в обмен на освобождение заложников Сеул обещал прекратить миссионерскую деятельность в Афганистане и вывести оттуда свои войска. В Великобритании вспоминают принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе в Париже ровно 10 лет назад. Организаторы конференции о добрососедстве в Европе, открывающейся 3 сентября в Брюсселе, пригласили в качестве наблюдателя представителя Белоруссии. У побережья израильского города Хайфа столкнулись два судна – израильское грузовое и иностранное пассажирское. По предварительным данным, пропали два человека. Международная организация, выступающая против смертной казни, сообщила, что в этом году в мире были казнены свыше 5500 человек, больше, чем за два предыдущих года.
Вы слушаете «Свободу в 9». Мы возвращаемся к теме 1 сентября. Фактически мы обсуждаем эту тему уже всю эту неделю. Завтра, 1 сентября, если кто-то еще почему-то не знает, завтра, несмотря на субботу, все школы будут открыты. Завтра праздничный в школах день, день знаний, все откроется праздничной линейкой в 9 утра. Конечно же, все школы готовятся так или иначе к 1 сентября. В Ставропольском крае в преддверии Дня знаний усилены меры безопасности, это как и везде, несомненно, но в Ставропольском крае есть и еще одна особенность подготовки к 1 сентября. Краевой Роспотребнадзор проверяет качество продуктов для школьных столовых. Почему это произошло, рассказывает Лада Леденева.
Главный вопрос, которым обеспокоены ставропольские власти в преддверии нового учебного года – безопасность детей. В День знаний на охрану учебных заведений края выйдут сразу 4000 работников милиции. Это не только наряды патрульно-постовой службы, но и работники госавтоинспекции, штат вневедомственной охраны. Седьмой год подряд ставропольской милиции будет помогать казачество, а в этом году к охране школ привлекут и родители учеников.
Все инструктажи были проведены и с учениками, и с родителями, и еще не раз будут проводить. Потому что мы понимаем, в каком регионе мы живем.
Такой пульт есть у охранника, у нас военизированная охрана, есть у каждого завуча. Завуч начальной школы просматривает свой корпус, завучи старшей школы просматривают свой корпус.
Говорят учителя ставропольских школ. В 20-х числах августа Ставропольский край прославился на всю Россию из-за вспышки дизентерии в городе Благодарном. Выпив некачественный кефир, на больничные койки попали более 70 воспитанников детских садов. Еще 60 лечились на дому. Причина не только во множественных нарушениях процесса производства молочных продуктов, но и в нарушении условий их поставки, говорят эпидемиологи. Грязные машины, отсутствие холодильников и другие нарушения сейчас выявляет Роспотребнадзор, чтобы не допустить вспышки инфекции среди школьников. Проверена половина из 90 молочных предприятий края. Забраковано более 600 килограммов продуктов. Благодаря бдительности санитарных врачей еще одну вспышку отравлений детей удалось предотвратить в Труновском районе края.
В ходе проверки нашей Благодарницкого района это был секретер, который вот поставлял продукцию в детские дошкольные учреждения. Плюс еще вот мы проверили Самохин в городе Михайловске, Чемаева, город Кисловодск, сам Кисловодский хлебомакаронный комбинат тоже у него выявили нарушения. И сельхозпродуктагра, город Минеральные воды.
Рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора. В целом же жители края настроены оптимистично. Несмотря на подорожавшие учебники и детскую одежду, День знаний станет праздником для тысяч маленьких ставропольцев. В этот день впервые сядет за парт 21 тысяча юных жителей Ставропольского края. Всего же в торжественной краевой линейке примут участие около 300 тысяч ребят и свыше 26 тысяч учителей. К занятиям вузов приступят более 13 тысяч первокурсников. Еще 70 тысяч студентов продолжат свою учебу. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Предстоящее начало учебного года стало и темой нашего традиционного опроса. Мы решили взять еще один аспект проблемы. Корреспондент Радио Свобода Сергей Хаза спрашивал у прохожих на улицах Самары, считают ли они, что современная российская школа свободна от политики.
Я лично не сталкиваюсь, и слава богу. Но вообще, конечно, это есть в повседневной жизни, можно это заметить.
Да, вообще, чтобы как молодежь воспитывает.
Ну да, вообще для развития.
Нет, зачем такое надо?
Конечно, чтобы наша молодежь хотя бы знала о политике хоть что-то.
Почему нет? Нам, в принципе, я считаю, необходимо. Почему нет?
Я не знаю, надо для молодежи. А мне кажется, надо. Пусть будет все.
Ну, мы сами из Петербурга, но думаю, что есть. А я, честно говоря, не знаю, потому что сам как бы от политики далек.
Думаю, что да, для того,
чтобы растить новое поколение политиков, было бы логично.
Ну, может быть, правильно, что-то и нет.
Да, конечно, потому что там по России, по каналу России, там даже вот это вот какое-то шоу было, там «Большая восьмерка» называлась, там же были в разных городах конкурсы проходили, и людей самых, ну, способных из старших классов выбирали, и они участвовали. И поедут они там в какой-то город, тоже там будет. Из тех стран станет «Большая восьмерка» для молодежи.
Да, конечно, потому что дети тоже должны решать вопросы. Должно учитываться мнение.
Обязательно. Что такое политика? Это внедрение какого-то учения. То есть в основном они проповедуют идеологии либерализма. Например, как пишут американские писатели известные. Молодежь, конечно, должна быть политически активна. Значит, ну она должна проповедовать истину. А извечная мечта – по правде истины, по справедливости, по законам природы.
Ну, возможно. У кого какие интересы? Я в политике вообще не шарю.
Вообще-то может. Вот может быть.
Нет, я считаю, что в 21 веке это не произойдет. Может быть, попозже когда-нибудь, но не в 21 веке. Считаю, что нет. Еще надо подождать немножко.
Конечно, дальше уже некуда. Дивизион на первом месте, даже американцев задвигает.
Сейчас мы в школе касаемся, так что, наверное, лучше. Так я думаю, не знаю.
Ну, можно не учить, но не так, чтобы. Обязательно там все. Ну, так, чтобы не нудно было все это. Нормально.
Я бы вот одним словом сказал. Сразу. Вот с маленького возраста уже ребенок чувствует ответственность.
Вообще должна быть система. Нельзя говорить о том, что может какая-то одна структура воспитывать. То есть это должно быть все в комплексе. Это и школа, и семья в первую очередь. Объяснить, показать тот мир, в котором они живут. Если взрослый человек не сможет ребенку этого показать, сам ребенок этому просто-напросто не научит.
Это вопрос действительно простой. Нужно не повторять печальный опыт Хунвэйбина в Китае. Не делать из молодежи расходный материал, а готовить его на смену нынешним политикам. Нашизм – дорога в никуда.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, считаете ли вы, что современная российская школа свободна от политики. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». В вечной мерзлоте найдены бактерии-долгожительницы. Без Юпитера на Землю попало бы меньше комет. Палеонтологи нашли пыльцу самой древней орхидеи, и вспышки с невидимой стороны Солнца долетают до Земли так же быстро, как и с видимой части Солнца. Все это научные сведения, которые распространит и расскажет о них Ольга Орлова в «Научной панораме».
Биологи из Копенгагенского университета обнаружили самые старые из известных на сегодня организмов. Рекорд индивидуального долгожительства установлен бактериями, найденными в почвах в условиях вечной мерзлоты. Согласно оценкам ученых, их возраст составляет около 500 тысяч лет. При этом бактерии-долгожительницы имели работающий ДНК и метаболизм. Возраст выяснялся по количеству исправлений повреждений в ДНК, которые производятся в любой живой клетке. Новое исследование британских астрономов из Открытого университета подвергло сомнению распространенные взгляды ученых о том, что Юпитер и другие газовые гиганты защищают Землю от астероидов и комет. Ранее предполагалось, что гигантские планеты притягивают своим сильным гравитационным полем малые космические объекты и разгоняют их так, что те либо падают на планеты, либо вылетают за пределы Солнечной системы. Однако построенная британскими учеными компьютерная модель Солнечной системы, включавшая в частности и 100 тысяч объектов пояса Койпера, показала, что Юпитер не только не защищает Землю от астероидов, но и, кажется, ухудшает положение. В нашей системе без Юпитера вероятность столкновения астероидов с Землей была бы на 30% ниже, чем сейчас. Пыльцу самой древней орхидеи нашли палеонтологи из Гарвардского университета. Пыльца вымершего вида орхидей Мелиорхис карибия была обнаружена в куске янтаря на спине пчелы Проплебия доминикана. Это примитивные пчелы, также не дожившие до наших дней. По предположению ученых, находки около 15-20 миллионов лет, и, возможно, она проливает свет на раннюю эволюцию орхидей. Предполагается, что бурное видообразование у орхидей началось в конце мелового периода, около 80 миллионов лет назад, из-за вымирания многих видов, включая динозавров, и последующих масштабных изменений в экосистемах. Астрономы из Шведского института космической физики пришли к выводу, выводу, что вспышки на стороне Солнца, невидимой с Земли, доходят до нас почти так же, как вспышки на видимой стороне. Ученые исследовали путь солнечного вещества, выброшенного светилом в декабре 2006 года. С противоположной Земле стороны. Затем на основании анализа данных беспилотных космических аппаратов они построили картину распространения выброса плазмы. Оказалось, что вначале узкий язык плазмы, расширившись и сместившись более чем на 90 градусов по каждой из двух пространственных координат, дошел до планет почти с той же интенсивностью, как доходят выбросы с лицевой части гелиосферы.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Израиль пока не собирается отменять въездные визы для россиян. Эйфория, раздутая вчера средствами массовой информации, российскими в первую очередь, оказалась преждевременной. Пока что израильские министры лишь рекомендуют правительству пойти на этот шаг с условием, что и Россия ответит Израилю взаимностью. Ситуацию проясняет корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Как сообщает израильский МИД, о конкретной дате отмены визового режима с Россией на данном этапе речь не идет. Эта инициатива обусловлена готовностью России также отменить визы для израильтян. В среду межминистерская комиссия правительства единогласно проголосовала за предложение рекомендовать правительству отмену виз для российских граждан. МИДу дано распоряжение подготовить почву для переговоров с российской стороной с целью заключения соответствующего соглашения. Министр внутренней безопасности Ави Дихтер, также проголосовавший в среду «за», категорически возражал против такого шага.
Те аргументы, которые выдвигали, прежде всего, и министр внутренних дел, и министр внутренней безопасности, они касались того, один утверждал, что в страну хлынет поток нелегальных трудовых мигрантов, а другое, что сюда страна превратится в рай для криминальных элементов.
Вспоминает израильский политолог Зеев Ханин. По мнению политолога, столь резкая смена позиции может быть вызвана различными причинами, одна из которых, вероятно, связана с необходимостью для правительства продемонстрировать положительный экономический эффект.
Нынешнему правительству, как воздух, нужна позитивная экономическая динамика. Пока что они успешно проедают то, что им в экономическом наследстве, которое им оставил Бенямин Нетаньяху, ему нужны собственные достижения. Туризм – наиболее быстрая сфера, которая дает зримый, очевидный эффект.
Ранее предложение Марины Солодкиной, русского депутата Кнессета от правящей партии Кадима, поддержал генеральный директор объединения владельцев гостиниц Израиля Шмуэль Цуриэль. Дело в том, что простой в связи с недостатком постояльцев даже в самый разгар туристского сезона в последние годы стал хронической болезнью гостиничного бизнеса в Израиле. Причем те же российские туристы отворачиваются от Святой Земли не только из-за опасения терактов, но и из-за волокиты с получением виз. По словам инициатора этого предложения, министра туризма Ицхака Арановича, сегодня процесс получения израильской визы в некоторых случаях затягивается до 3 месяцев, что вынуждает многих россиян проводить отпуска в соседних странах, где визы оформляются в кратчайшие сроки. По словам министра, как дорожные происшествия не заставляют правительство запретить вождение автомобиля, так и опасения, высказанные министром внутренней безопасности, не должны служить основанием чинимых российским туристам. По информации Министерства туризма, в прошлом году Израиль посетило около 70 тысяч россиян. В случае отмены визового режима, в этом случае получит дополнительные сотни миллионов долларов дохода, а развитие отрасли позволит создать до Равшан Гусейнов для Радио Свободы Израиль.
9 в Москве. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Свобода. Новости.
В Ингушетии совершено очередное нападение на русскую учительницу. Организаторы конференции о добрососедстве в Европе пригласили в качестве наблюдателя представителя Белоруссии. В Великобритании вспоминают принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе ровно 10 лет назад. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. В последней четверти программы, как всегда, говорим о событиях в Москве. Новости.
Петербург. Сегодня на площади академика Сахарова состоится третий будущих студентов Петербургского государственного университета. Первокурсникам вручат записную книжку студента, в которой есть необходимые адреса, телефоны, а также клятвы первокурсника и текст гимна студентов Гауде. Человек. Москва. В Рязанском сентябре откроется школа образовательного процесса, возможность обучения современным информационным технологиям. В сентябре учащиеся будут в полном объеме получать все положенные знания. Петербург. 50-летний юбилей со дня запуска первого искусственного спутника Земли будет отмечен в Петербурге. Как сообщил вице-президент Общероссийской общественной организации Федерации космонавтики России Олег Мухин, Петербург заслужил право провести праздник у себя, поскольку научные организации и промышленные предприятия города внесли огромный вклад в разработку и создание ракетной техники.
Именно в Петропавловской крепости, в мастерских, где сейчас находится мемориальный музей, там создавались наши первые жидкостные ракетные двигатели. Академиком Валентином Петровичем Глушко, который именно и создал двигатели, которые подняли 50 лет тому назад первый наш искусственный спутник Земли.
Москва. В столице учреждена новая литературная премия имени Корнея Чуковского. Ее призовой фонд составит 3 миллиона рублей, и вручаться она будет один раз в год. А в первой декаде декабря этого года в Москве пройдет фестиваль детской литературы, также носящий имя Чуковского. В этом году переводчику и поэту, автору знаменитых детских стихов и поэм, исполняется 125 лет. Фестиваль организован Союзом писателей Москвы. Зимой 2007 года эта организация учредила поэтическую премию имени Чуковского «Золотой крокодил». Ее первых лауреатов назовут 10 сентября в Переделкино. Петербург. Сегодня днем в Московском районе пройдет митинг в защиту парка авиаторов. Как полагают организаторы митинга, идея строительства теннисных кортов в небольшом парке лишит проживающих в этом микрорайоне горожан излюбленного места отдыха и занятий массовым спортом. По их мнению, теннис – дорогой вид спорта и не каждый гулок с детьми и занятий физкультурой. Митинг будет проведен инициативной группой совместно с клубом авторской песни «Восток». В поддержку митинга выступит экологическое движение «Зеленая волна». Новости Москвы и Петербурга. 31 августа. Татьяна Волович.
Но в московском метро открылась новая станция. Называется она Трубная. Это вторая станция на новом участке метрополитена. Это Люблинская линия. Завершение ее строительства ждали почти 20 лет, но если быть уж совсем точным, то 17 лет. 17 лет назад начала она строиться. Открытие Трубной – подарок москвичам на День города, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. По его словам, в программе ускоренного строительства метрополитена в ближайшие годы в Москве будет построено еще 30 новых станций. На торжественном открытии Трубной побывала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Первые пассажиры новой станции «Трубная» московского метро – чиновники столичного правительства, журналисты и ветераны метрополитена. Людей здесь в день открытия, как в час пик, на самой перегруженной ветке. При входе в метро еще чувствуется запах свежей краски и побелки. Спустившись по эскалатору в перронный зал, ветеран метрополитена с 40-летним стажем, в прошлом начальник станции «Бауманская» Раиса Хаханова делится первым впечатлением.
Это что-то необыкновенное. Такая красота, такая прелесть. Это такие удобства для всех вообще москвичей. Станция красивая. Красивая, большая, уютная. Вообще, я поражена такой красотой. Очень много освещения, простором. Подобран мрамор очень прекрасный. В общем, много со временем сейчас.
Трубная выполнена по проекту архитектора Владимира Филиппова в смешанном стиле. Мрамор, гранит и цветная мозаика напоминают станции 50-х годов. Особый колорит придают залу 18 светильников в стиле модерн. На платформе диодная светящаяся полоса, означающая безопасную границу края. Станция Трубная – единичный в своем роде экземпляр, говорит главный инженер проекта линии Ефим Барский. По его словам, ее конструкция – гибрид двух видов станций столичного метрополитена – колонно-стенового и пилонного. О других особенностях Трубной рассказывает Ефим Барский.
Она по своим деньгам дешевая, потому что все получается так, что как бы накатанные решения, но они трансформировались вот в такой вид, и безопасность обеспечена. Питание с двух точек из города идет. Резервное питание основное. И даже если выходит из строя что-то такое, ну, знаете, самое главное у нас энергия. У нас здесь будет все в порядке. Включается моментально резерв. В то же время там, ну, приводит порядок, если что-то произошло. И особенность заключается в том, что, еще раз повторю, мало денег мы потратили. Мы их экономим, потому что нам надо строить еще домами рощи. Мне кажется, наконец, наше правительство Москвы нужно обязательно в контексте, будем так говорить, чтобы строили и дороги, и метрополитен. Мы тогда избавимся от пробок. Другого быть не может.
Станция Трубная на карте столичного метрополитена должна была появиться еще в 90-х годах. Программа, предполагающая строительство новой Люблинско-Дмитровской линии, была принята в начале 80-х. Из-за экономического кризиса работы по возведению новой ветки были законсервированы на десятилетия. Между тем, консервация станции стоит столько же, сколько и строительство. Выступая на торжественной церемонии открытия, сообщил мэр столицы Юрий Лужков.
Даже на поверхности мы ощущаем благотворное влияние строительства метрополитена. Сколько лет здесь был забор, была строительная площадка, сколько лет был закрыт для москвичей, для наших гостей этот прекрасный памятник, памятник, который мы открывали для того, чтобы почтить всех тех, кто погиб из органов правопорядка, из органов милиции, защищая нашу с вами безопасность. Эта площадь снова отдана москвичам. Мы открываем станцию Трубная площадь. Важный элемент, который позволяет из Люблина в центр города приехать без пересадок. А если уж нужно пересадочку сделать, то на Цветном бульваре, на Серпуховскую линию, пожалуйста, нет проблем. И это все удобство, это все то, что необходимо городу.
К концу года власти столицы обещают открытие на Люблинской ветке следующей станции – Сретенский бульвар. Удивительная и уникальная – так ее характеризует главный архитектор института метрогипротранс Николай Шумаков.
У каждого пилона будут какие-то народным художником России Лубенниковым представлены линии Старой Москвы, вернее, бульварного кольца. Это вот в совокупности с архитектурой даст, я думаю, удивительный результат. Станция такая же глубокая, даже глубже, как Трубная. Она расположена примерно на 70 метрах глубиной от поверхности земли. Она замыкает треугольник Чистые пруды Тургеневской. И последняя сторона треугольника — это как раз Сретенский бульвар, ниже той и другой существующей станции. Она открыта на буквально 100%. Мы имеем большой протяженный средний зал с 30 пилонами. И у каждого пилона организована такая ниша, светлая зрительная ниша, и в этой нише разыгрываются такие интересные композиции на тему Старой Москвы.
Сейчас на станции Сретенский бульвар идут отделочные работы. По словам мэра Юрия Лужкова, всего в этом году в московском метро будет открыто 3 новые станции. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении программы «Свобода в день» в 9, как всегда, постоянная рубрика «Афиша», мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах, которые вы можете посмотреть сегодня в Москве.
Театры. Этим вечером театр «Школа современной пьесы» представляет спектакль «А чё это ты во фраке?» Постановка Иосифа Рахильгауза. В ролях заняты Владимир Качан, Эммануил Виторган и другие актеры театра. Театр на Малой Бронной приглашает посмотреть спектакль «Кавалер роз» по пьесе Иоганна Нестроя. Режиссер Роман Самгин. В ролях Лев и Екатерина Дуровы. В субботу в театре под руководством Олега Табакова спектакль «Рассказ о счастливой Москве». Он поставлен по прозе Андрея Платонова режиссером Миндау Аугасом Карбаускисом, в главной роли Ирина Пегова. А в воскресенье в Московском художественном театре имени Чехова играют спектакль «Человек-подушка». Пьесу ирландского драматурга Мартина Макдонаха поставил Кирилл Серебренников. В главных ролях Анатолий Белый и Юрий Чурсин. Концерты. В клубе «Точка» в субботу историческое событие. Впервые в Москве выступит популярнейшая питерская группа «Ленинград», концертом которой ранее всячески препятствовали московские власти. Постепенно возвращаются из отпусков и гастрольных туров и другие российские рок-группы. В пятницу в Б2 «Моральный кодекс», в «Апельсине» «Чиж и компания», а в Зеленом театре парка Горького фестиваль «С днем рождения Москва» с участием групп «Калинов мост» и «Би-2». И главное музыкальное событие столицы в «День города» концерт «Шедевры скрипичного искусства на Красной площади». В сопровождении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева выступят скрипачи Джошуа Белл, Максим Венгеров, Хилари Хан, Пинхас Цукерман, виолончелистка Нина Котова. Концерт откроет Алена Баева, обладательница гран-при второго московского международного конкурса скрипачей имени Паганини. Сочинения Чайковского, Баха, Пабло Сарасате, Рахманинова и других композиторов прозвучат на инструментах Карло Бергонци, Жана Батиста Вильома и Антонио Страдивари. Выставки. Накануне начала нового учебного года Лиля Пальвелева рекомендует всем родителям сходить с детьми в железнодорожный музей на Рижском вокзале и совершить уникальную поездку на настоящем паровозе.
Чтобы отыскать музей железнодорожной техники, надо обогнуть справа здание Рижского вокзала. Вот здесь-то с 12 часов и начинается паровозная прогулка, экскурсия, во время которой можно не только ознакомиться с техническими достижениями 19-20 веков, но и прокатиться на ретро-поезде до платформы «Красный Балтиец». Здесь все подлинное, от настоящего паровозного гудка и раритетных вагонов до старого депо и других железнодорожных построек. И где еще сейчас встретишь керосиновые лампы внутри фар, огромную красную звезду во весь паровозный лоб и красные с белой окантовкой колеса высотой в 1,5 метра? Большая часть экскурсии проходит под открытым небом, поэтому советуем одеваться по погоде.
Кино. На экранах Москвы премьера, фильм, получивший главный приз 29-го Московского кинофестиваля «Путешествие с домашними животными». Режиссер Вера Сторожева, снявшая в 2002 году картину «Небо, самолет, девушка». В путешествии главную роль сыграла актриса театральной студии Петра Фоменко Ксения Кутепова. В фильме также снялись Михаил Ефремов, Дмитрий Дюжев и Анна Михалкова.
Это была рубрика «Афиша», редактор рубрики Марк Крутов. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Гуреева. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что через несколько минут, если быть точным, в 10 часов 7 минут по московскому времени, в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир». Сегодня в этом аналитическом радиожурнале, который проведет Ирина Лагунина, следующие темы. Вспоминают те, кто работал с Анной Политковской и кому она помогала. История члена КПРФ Павла Басанца. Россия стала четвертым рынком пива в мире. И что представляет собой международное молодежное правозащитное движение? Это будет через несколько минут, а я на этом прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта версия будет совпадать с версией Генеральной прокуратуры.
Ее статьи были очень острые. Ее смерть была не случайной.
Я считаю естественным, чтобы часть средств пошла на борьбу с кремлевским произволом.
Я не верю в эти сказки о плановых проверках, потому что...
Борьба с политическим монополизмом является одной из главных задач.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.